направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 5 апреля во всем мире отмечается День неонатолога. Сегодня мы поговорим о врачах, которые заботятся о здоровье ребенка в первые часы и дни жизни. Но это касается только здоровых, доношенных деток. А если ребенок родился недоношенным, согласно статистике ВОЗ, около 15 миллионов ежегодно детей в мире рождаются недоношенными. Как в Москве помогают недоношенным деткам набраться силы, выйти в этот мир окрепшими и полностью здоровыми? У нас в гостях главный внештатный специалист неонатолог, главный врач Морозовской детской городской клинической больницы Департамента здравоохранения города Москвы Валерий Горев. Валерий Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день, уважаемые слушатели.
Перед тем, как у нас, собственно, тут эфир организовался, мы говорили, когда появился этот праздник, не так давно появился, но хорошо, что он и есть, День неонатолога. Это действительно такие врачи, которые, на самом деле встречают малыша и полностью его обследуют. Вот мы поговорим, будем сегодня говорить и об обследовании, которое проходят детки в первые часы и минуты жизни. Про шкалу Апгар тоже поговорим. Обязательно без нее никуда. Но вообще расскажите, кто такой неонатолог и чем вообще он отличается от педиатра?
Ну, неонатология на самом деле это часть педиатрии. И в свое время был такой термин микропедиатры, так называемые истоки неонатальной специальности именно в нашей стране. Они идут от микропедиатров. Но если подходить с этой точки зрения формально, да, неонатолог – это доктор первых 28 дней, но, опять же, это совсем не та история, если дело касается наших маленьких пациентов, которые родились раньше срока. И на сегодняшний день неонатолог во многом, конечно же, перерос эти 28 дней, и это основной коллектив, который занимается выхаживанием, в том числе и преждевременных родов, а в целом, конечно, всех деток, которые после рождения, которым понадобилась помощь, вне зависимости от срока. И хочу сказать, что в этом отношении акценты на преждевременные роды – это на самом деле только часть неонатальной профессии. Чаще всего и со всеми детками, я хочу сказать, что и семьи наши с неонатологом знакомятся, конечно, в позитивном ключе, потому что это доктор, который обязательно присутствует на всех родах, и, к счастью, для всех статистика много-много лет не меняется, большинство детей рождаются здоровыми и не требуют именно врачебного серьезного участия. И неонатолог, принимая роды, по большому счету, остается с семьей до выписки из акушерского стационара. Еще раз повторюсь, чаще всего это в физиологическом отделении новорожденных при наших акушерских стационарах. И его задача за то короткое время, пока они находятся вместе, проследить часть этапов адаптации новорожденного к внеутробной жизни и типу существования. Очень серьезные, на самом деле, перемены происходят в первый месяц жизни у наших новеньких, таких маленьких человечков, маленьких людей. Но большинство из них самых важных, которые могут легко спутать их с патологическими состояниями, так называемые транзиторные состояния, изменения сердечно-сосудистой системы, дыхательной, изменения системы крови и факторов коагуляции, прокоагуляции, очень много различных особенностей. А вот эти несколько дней, находясь в роддоме, конечно, семью сопровождает неонатолог. И хочу сказать, он в этом смысле занимается не только ребенком. В обязательном порядке он работает с молодыми мамами для того, чтобы им садаптироваться к появлению нового человека в семье. Зачастую и сейчас это, конечно, все чаще опытные уже мамы по статистике.
Да.
Но, тем не менее, это та история, когда каждый раз как новый. да, те, у кого много детей, все-таки отмечают, что все они разные.
Конечно.
И подход тоже должен быть разный.
Давайте про обязанности неонатолога поговорим. Итак, рождается ребенок. Какие манипуляции должен выполнить неонатолог?
Но,
что вот сейчас многие мамы, например, будущие мамы, которые в положении, скоро будут рожать, так, сейчас они послушают и поймут, к чему готовятся, да.
Я хочу сказать, что если все происходит физиологически, то обязанностей у неонатолога не так уж и много. Зачастую вот мы в акушерском стационаре на самом деле продвигаем политику естественной адаптации, соответственно, стараемся минимально подходить к ребенку, минимально на него воздействовать с точки зрения, ну, вот как физического, да, воздействия. А именно поэтому задача неонатолога и обязанность обязательно присутствовать на родах для того, чтобы, если понадобится помощь, эта помощь была оказана незамедлительно. Все остальное время, на самом деле, в родильном зале неонатологи, как правило, ведут такую наблюдательную функцию. Они могут стоять в сторонке, смотреть на ребенка. Ведь на самом деле, когда ребенок рождается, ему никто не нужен.
Ему, кроме, такой стресс, конечно,
кроме
стресс.
Мамы, кроме мамы,
у мамочки
ему
было
никто
животе,
не нужен.
Да.
И чем быстрее он немножечко вернется вот в то ощущение присутствия мамы, которое было у него внутриутробно, тем быстрее он справится с этим послеродовым стрессом. Кстати, хочу сказать, что и женщины в этом отношении тоже быстрее справляются с родовым стрессом. Поэтому мы сейчас не забираем детей, как это было еще, ну, совсем недавно. Ребенок остается с мамой, и все вот эти механизмы, выработанные природой за много-много-много тысяч лет, успешной адаптации ребенка к внеутробному типу существования, мы стараемся сберечь. Поэтому обязательно ребенок укладывается на животик к маме. Мама ребенка обнимает, тем самым он чувствует, как бы на самом деле, опору со стороны рук, на животике. Хочу сказать, что, как правило, безусловно, головой он лежит рядом с грудным отделом женщины и ушком продолжает слышать сердцебиение мамы. И тем самым немножко протезируется вот это вот его ощущение матки, да, когда да. он чуть-чуть потрогает или спинкой, но ощущает вот эту вот ограниченность пространства. Мы продолжаем оставлять пульсацию пуповины, и, как правило, сейчас очень распространенная практика отсроченного пережатия пуповины как раз для того, чтобы все те гормоны, которые испытывает гормональный вот этот бум, который испытывает в процессе родов женский организм, передался ребенку и способствовал адаптации сердечно-сосудистой системы. Хочу сказать, что окситоцин – это не только гормон женщин, да, он, в принципе, присутствует в целом в организме,
да.
гормон счастья, и он обязательно тоже с избытком должен попасть к ребенку для адаптации сердечно-сосудистой системы.
Как
и
здорово.
Вот все вот эти эндорфины счастья, да, в какой-то степени. Но, кроме этого, отсроченное пережатие пуповины, она дополняет объем крови. Я хочу сказать, что сразу после родов ребенок вынужден дышать самостоятельно, и у него открывается новый круг кровообращения, малый круг кровообращения. Это дополнительная емкость, которая тоже должна быть заполнена. И, соответственно, она заполняется вот на фоне отсроченного пережатия пуповины некоторым объемом крови, который депонирован в плаценте. Но этот объем крови в будущем ребенку еще и обеспечит необходимое железо, и у этих детей, как правило, в последующем отмечаются меньшие кризы падения уровня железа и профилактика ранних форм различных анемий. Кроме того, железо – ключевой на самом деле элемент для поддержания и работоспособности иммунной системы. Это очень важно – дать этому ребенку дополнительный вот этот объем. Ну и, конечно же, это дополнительный объем различных стволовых клеток, который попадет в организм ребенка. Можно еще много-много на самом деле рассказывать, что дополнительно попадает к ребенку вот на процедуре отсроченного пережатия пуповины.
А отсрочно это на сколько, вот, ну, по времени?
Ну, в целом это 3-5 минут, но мы ориентируемся до окончания пульсации. потому что пульсирующая пуповина, пульсация на это тот объем крови, который притекает к ребенку в том числе. Поэтому после того, как пульсация закончена, можно пересечь пуповину. На самом деле великолепно, мы приветствуем партнерские роды, да, повсеместно во всех наших акушерских стационарах, это распространенная на самом деле политика, и хочу сказать, что это политика, переросшая в определенную медицинскую технологию, особенно в той ситуации, когда папа готов быть партнером. Это важное замечание, поэтому, уважаемые наши будущие родители, готовьтесь к этому, если вы сделали выбор партнерских родах. Папа иногда пересекает пуповину самостоятельно. Но конечно, не все страх. К этому готовы, да, но это становится тоже частью ритуала, доступного ритуала, который, безусловно, сближает семью. А мы все должны быть настроены на то, чтобы наши семьи были крепкими, настроенными на дополнительные какие-то репродуктивный выбор в том числе. И, безусловно, кто-то рожает один раз, кто-то два, кто-то три, но каждый раз это все равно праздник для семьи с ожиданием, и мы его стараемся сделать именно праздником для этой семьи, особенно не вмешиваясь. Поэтому неонатолог стоит в сторонке, а все, что ему необходимо знать о состоянии ребенка, он может проконтролировать визуально, потому что цвет кожных покровов мы увидим. И они не обязательно должны быть сразу розовыми. Примерно к 10-й минуте, да, у нас розовеет
коза. Многие же переживают, синенький ребенок.
Это нормально абсолютно. Нам очень важно, как он реагирует на вновь возникший мир вокруг него, да, поэтому его рефлекторную деятельность мы можем увидеть в рамках того плача, крика, гримас, попыток подвигаться. И поэтому, чтобы оценить рефлекторную деятельность, врачу, получается, не обязательно его трогать руками, да, вот прям совсем. Ну, иногда мы помогаем, проводим тактильную стимуляцию, и в ответ на тактильную стимуляцию опять же видим ответ рефлекторный у ребенка, и зачастую этого достаточно. Частоту сердечных сокращений, что касается шкалы Апгар, мы спокойно можем через пульсацию пуповины оценить, потому что пульсация пуповины за счет сокращения собственного сердца ребенка, поэтому слушать его не обязательно. Ну и, безусловно, то, как видит, как дышит ребенок, мы глазами видим. Вот если нет особых указаний на какие-то антенатальные проблемы, прогнозируемые да, после рождения у ребенка, то вот прям в первые минуты послушать ребенка, ну, на самом деле, не обязательно. Это можно сделать позже, без ущерба для оценки состояния ребенка, но вот очень важно оставить на вот это некоторое время, первые 30-40 минут, ребенка наедине с мамой, как минимум. И не добавлять ребенку дополнительных внешних стимулов.
Конечно, столько людей. Но главное, это мама, главный человечек вот здесь.
Ну вот присутствие неонатолога вот в этой хорошей ситуации, когда нам не надо вмешиваться, добавляет, наверное, я надеюсь, какой-то надежности и уверенности для семьи, и они спокойненько встречают своего ребенка вместе с папой, если он присутствует.
Валерий Викторович, у меня вопрос по поводу шкалы Апгар. Что это такое и вообще как? Вот 9 из 9 существует такой балл? Ребенок родился 9 из 9 шкалы Апгар. Если да, то сколько таких детей? Потому что все сейчас говорят, что здоровых мам нет, здоровых детей нет, здоровых людей нет. Мы, конечно, стремимся все, чтобы быть здоровыми, как можно больше стараемся, да. Где-то близко мы подходим к этому периодически.
Вы знаете, когда я учился в университете, было такое очень интересное замечание, такое на уровне философии, что такое есть норма, что не норма. Вот если у человека 4 пальца, да, это не норма. Но если 95% населения будет иметь 4 пальца, это будет нормой, да?
Да.
Поэтому что значит здоровых нет? Тогда, возможно, если здоровых нет, это уже норма. Поэтому можно относиться по-разному. Да, безусловно, в процессе жизни мы накапливаем ряд заболеваний, и наш современный мир как раз характеризуется накоплением от различных состояний, связанных природа которых вот цивилизационная, да, и, безусловно, любая бабушка скажет, что а вот в их время люди были гораздо здоровее.
Это, мне кажется, вообще бабушка просто обязана это сказать. Если она не скажет,
безусловно,
то это уже не то, да.
И ели они более натуральные продукты, и...
И не болели и так не болели. Часто, да.
Но на самом деле это все иллюзия, потому что и статистика считалась по-другому, да, и не совсем она была прозрачная, и о многих проблемах мы действительно не говорили. Но я здесь хочу сказать, что вне зависимости от того, с каким здоровьем, с каким вот этим потенциалом здоровья женщина или семья, я бы, наверное, даже сказал семья, потому что здоровье будущего ребенка – это здоровье обоих родителей в определенной степени, есть возможности контроля. Да, поэтому самая главная задача, конечно, не делать это в отрыве от тех возможностей, медицинских возможностей, которые на сегодня у нас существуют. Да, цивилизация, современное устройство жизни наградило нас большей частотой некоторых заболеваний. Но она же и дала инструменты для контроля, для возможности иметь здорового ребенка, в принципе. Ну, не буду так радикален, что при любой безвыходной, да, безвыходных ситуации не бывает, но да. В большинстве своем при беременности и достаточно активной позиции семьи по желанию иметь хорошего ребенка созданы все условия для адекватного сопровождения медицинского этого беременности, да и, в принципе, и подготовки к беременности.
Абсолютно, да.
Да, и в этой ситуации хочу сказать, что, как бы то ни было, процент детей, которые требуют помощи, он за много-много лет сразу после родов не увеличивается.
Угу.
Несколько меняется структура причин, почему мы вмешиваемся, да, но количество, скажем так, счастливых семей, которые выписываются из наших акушерских стационаров, в долевом отношении остается достаточно высоким, неизменным, и это, ну вот, более 90% как минимум, да, копеек считать не буду, но
да.
Даже больше. Чтобы вот избегать вот точных цифр.
Потому что и мамы, кстати, моложе стали. Вот последние данные, что как-то еще даже несколько лет назад, вроде в районе 27-29 лет.
Вы имеете в виду первая?
Первая, да, беременность. Это же очень важно. А сейчас вроде как умоложе 25.
Но средний возраст родильниц, он у нас остается на уровне 33 лет, вот статистика.
Все-таки?
Это средний возраст всех родильниц.
Всех?
Да, и вторых, и третьих, и четвертых родов. В целом, на самом деле, отмечается и долевой рост женщин, которые рожают более, в возрасте больше 40 лет.
Ну, это, технологии сейчас позволяют
я
все
еще
сделать,
раз говорю, да, то есть мы, в принципе, имеем инструменты для адекватного медицинского сопровождения и поддержки, скажем так, в определенной степени репродуктивного выбора наших семей, ну, в достаточно, скажем так, широком возрастном диапазоне. Вот дипломатично скажу. Но то, что статистика показывает, ну, это, понимаете, ее сложно назвать устойчивой,
да,
некоторую, скажем так, омоложение первого репродуктивного выбора, это не может не радовать, безусловно. Но мы должны быть честны, многие сейчас выбирают карьеру.
Ах, а ведь с годами же все прекрасно понимаем, что как раз вот про хронические заболевания набираются. Там уже к такому возрасту, даже к 40 годам, женщина подходит уже с набором, конечно, разных.
Это не должно пугать. Зачастую, может быть, опять же, тот, кто регулярно наблюдается, да, тот, кто не сталкивается с нашей медицинской системой, видит ее изменения, да, по большому счету, имеет хороший позитивный опыт вот такого партнерского взаимодействия, наверное, действительно доверяют и отсрочивают свой репродуктивный выбор. Ну и потом, все-таки сейчас поддержка достаточно серьезная со стороны государства, Я не хочу сказать, я вот на своем примере, да, но не хочу сказать, что мотивирующим фактором для меня была поддержка государства, да.
Но это тоже дополнительный, очень хороший бонус, конечно.
Вот я сам являюсь отцом многодетной семьи. Я хочу сказать, что это не только для себя, да, это... Еще буквально совсем недавно встретился с такой фразой, что вот и в больших семьях, и вообще в семьях, где очень серьезная связь поколений, всегда должен присутствовать младенец.
Как хорошо, это прекрасно, на самом деле.
Сначала это твои дети, потом это твои внуки, и вот такая вот связь поколений, конечно, поддерживается, и младенец, он так мобилизует всю семью, в определенной степени воспитывает семью в хорошем отношении.
Конечно, да? Старшие это, братья, конечно, сестры, такой... конечно, бабушки, дедушки.
Да, я имею в виду воспитывает в плане ответственности. И
это очень важно.
Для старших детей. Поэтому вот стремиться нужно к какой-то гармоничности. Не могу, наверное, не имею права призывать, да, но вот мой опыт... ищет в этом вопросе только положительные, скажем так, черты.
Это здорово, на самом деле. Мы сейчас снова возвращаемся к нашим технологиям.
Абгар. Да. Да.
И шкала Абгар волшебная.
Я достаточно долго, много контактирую, вот, имею большой опыт, более... Вот сейчас, кстати, перевалил уже за 20 лет, когда я связан с родами, с моими коллегами-акушерами, и хочу сказать, за много лет я иногда задаю себе вопрос, а кого больше интересует оценка по шкале Абгара, акушер-гинеколога или маму?
Мам!
Нет, бывает и это... Хочу сказать, что это сугубо медицинская шкала.
Но все стремятся это... хотя бы 8 из 9 быть. И потом же педиатр спрашивает на участке каждые 5 минут. Что как? Это вообще в течение жизни, мне кажется, ребенка даже спрашивают. Как родился? Как все проходило? Шкала Абгар?
Да, безусловно. К сожалению, хочу сказать, что даже если хорошая оценка по шкале Абгар, это совершенно не говорит о том, что ситуация может измениться. Шкала Абгар – это сугубо медицинская технология, которую используют неонатологи. Первое, для того, чтобы понять, скажем так, потенциал адаптации ребенка к внеутробному существованию, потому что, например, иногда, если требуется помощь ребенку, первая оценка по шкале Абгар дается в конце первой минуты, да? Но принятие решения... о необходимости этой помощи мы можем принять и гораздо раньше, да, в этой ситуации. Поэтому в том числе и для принятия решения, в том числе и нет. Ну и самое главное, она, если мы работаем с ребенком, иногда это 3 оценки, в том числе и на 10-й минуте, наносит динамический характер для того, чтобы понять, твои действия в отношении ребенка дают какую-то динамику или нет. Поэтому... Как бы мы ни хотели вот повесить первый орденок своему ребенку в рамках хорошей оценки
9
по шкале
9. Да, 10 максимально. 10, да, максимально, да. Вот ведь я на 9 счета, да.
Да, это все-таки медицинская шкала, и работать с ней должны медики и неонатологи. Но хочу сказать, что... действительно, в какой-то степени она отражает состояние ребенка вот в первые минуты после рождения, и родители очень взволнованы, когда она имеет тенденцию к снижению, да, безусловно. Но, опять же, причин для того, чтобы оценка по шкале Абгар была низкой, на самом деле большое, огромное количество. Она не в этом отношении слабо используется для вот какой-то дифференциации, что же вызвало низкую оценку по шкале Абгар. Поэтому в этом отношении она малоинформативна. Безусловно, она может говорить о какой-то проблеме, но для того и неонатолог рядом, чтобы объяснить родителям и как-то успокоить.
Вот так вот. Да. Мы уходим на новости, послушаем, что в стране и в мире происходит, после этого вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Напомним, мы сегодня говорим о наших замечательных специалистах, врачах-неонатологах, которые в первую минуту жизни наблюдают за нашим малышом. У нас в гостях главный внештатный специалист-неонатолог, главный врач Морозовской детской городской клинической больницы Департамента здравоохранения города Москвы Валерий Горев. Валерий Викторович, про шкалу Бгар поговорили. Давайте про технологии поговорим в Москве, которые сейчас на сегодняшний день применяются. Кардинальные новые методы в уходе за новорожденными. Что сейчас есть? По поводу пуповины вы рассказали, на самом деле, очень здорово, очень интересно и очень полезно. Как здорово, что наши врачи... Это по поводу... Сейчас вот, я думаю, недоношенных тоже поговорим, про донашивание и так далее. Там вообще отдельная история, на самом деле. Очень интересно, что происходит. Но сначала по обычным младенцам поговорим. Какие еще новые методы применяются сейчас у нас... В акушерских стационарах.
Ну, на самом деле, вот слово «донашивание», я хочу сказать, оно применимо вне зависимости от срока гестации.
Правда?
Ну, конечно, мы же донашиваем на ручках наших детей, пока они не...
Да знаете ли, донашиваем некоторых и до двух лет,
до ручки до трех. А иногда и позже, да? Поэтому этот термин, наверное, для более широкого использования, потому что, конечно же, вне зависимости от срока гестации, человек рождается не готовым в полной мере для того, чтобы себя обеспечивать, и в какой-то степени мы наших детей донашиваем и в гораздо... То есть нет границ, когда мы на самом деле заканчиваем...
Некоторые мамы донашивают до 30.
Но это уже больше психологические моменты, да, но с физиологической точки зрения, безусловно, на любом сроке гестации наши маленькие новые люди, как вы сегодня сказали, требуют активного соучастия взрослого человека в их жизни. Вот. И если мы говорим о все-таки физиологическом, да, то в этом отношении я хочу сказать, что вот если все хорошо, то технологии как таковые особо не нужны. Но что, например, изменилось? Я хочу сказать, что вот с 1 января 2023 года для всех детей мы расширили спектр диагностики так называемых наследственных заболеваний до 36, увеличили. Это вот те первые анализы, которые берут у наших...
Из
пяточки у наших маленьких детей.
Да.
Как бы это ни выглядело, вот... Я не знаю,
мама,
ой, он
который...
же совсем
да.
маленький,
и
ну,
тут...
ну зачем, вы его
надо.
Уколите,
надо.
Да? А я хочу сказать, что в этот момент, безусловно, мама может быть с малышом, даже на ручках, ребенок даже в этом отношении может, некоторые стационары используют эту технологию, он может взять грудь, сосать, это, кстати, именно в этом возрасте является прекрасным обезболивающим моментом технологии, и в этот момент произвести укол, чтобы взять вот эти анализы, первые очень важные анализы на 36 наследственных
заболеваний. А сколько раньше, до 23-го года было?
Ну, я хочу сказать, что вот как раз Москва в этом отношении была одна из передовиков, может быть, даже да, единственная из передовиков. Программа расширенного неонатального скрининга в городе Москве действовала с 2018 года. И за последние вот эти вот 5 лет действия этой программы, правда, это было до 11 заболеваний, дополнительно 6 заболеваний обследовалось в городе Москве, но, тем не менее, те методики, которые использовались, они сейчас же используются в том числе и для расширились до 36, в этом отношении мы достаточно серьезный опыт накопили. И эпидемиологические в рамках встречаемости, и, безусловно, в результате выявления успешного наблюдения и оказания вот этой высокоспециализированной, такой достаточно тонкой вот методики работы с этими детьми, вот у кого встречаются наследственные заболевания, и в этом отношении мы достигли серьезного экспертного уровня. Именно поэтому мы одна из 7 лабораторий в стране, которые проводят и реализуют программу расширенного неонатального скрининга.
Угу.
Вот.
Как интересно.
Это да, это новая технология. Но вот во всем остальном, на самом деле, Если мы имеем дело с физиологическим течением родов, физиологическим течением послеродового периода, как у мамы, так и у ребенка, да, то, слава богу, медицинских технологий там не нужно. Но в этот период важны другие технологии. Мы на самом деле стремимся к максимально короткому периоду пребывания семьи в акушерском стационаре.
Сейчас какая цифра? Сколько дней?
Это 3,5 койко дня. Угу. Ну, я хочу сказать, несколько возросло количество, доля оперативных родоразрешений. Но опять же, это обратная сторона медали, вот, скажем так, накопленных болезней цивилизации, чуть позднего возраста при родоразрешении. Много факторов, которые на это влияют. Но, тем не менее, все равно она остается на 3,5. И вот технология для того, чтобы семья как можно быстрее почувствовала уверенность, не боялась оставаться дома со своим ребенком. Это вот такие, скажем так, социально-медицинская адаптация, наверное, больше с некоторыми психологическими моментами. Вот эти технологии тоже в акушерстве, в акушерских стационарах развиваются. И это задача всего коллектива, не только неонатолога. В том числе и акушер-гинекологов, неонатологов, консультантов по грудному вскармливанию.
Вот, которые сейчас активно. Я вот очень рада, что на самом деле у нас прям вот целое течение, и многие мамы уже, большинство мам как раз за грудное вскармливание. Не то, что там месяц, два, три. Прям до года, полтора, два года. Это
все
же здорово.
Верно.
Это же иммунитет ребенка, это здоровье мамы. Потому что даже онкологи говорят, это кто бы что ни говорил, это профилактика рака груди и вообще каких-то других онкологических заболеваний.
Технология вскармливания лучше, чем природа, мы никогда не будем.
Да здесь столько полезных витаминов, элементов
продукт.
И чего только нет, конечно.
Да, но грудное вскармливание тоже иногда надо научить. Да, я не хочу как-то ругать предыдущие наши поколения, да, но, опять же, статистически возможности для успешного становления грудного вскармливания, вот, ну, например, в какое-то даже советское время в акушерских стационарах не было, партнерских родов не было, детей, как правило, забирали сразу после рождения.
Сразу же бутылки со смесью.
А это неправильно с точки зрения становления грудного вскармливания. И, конечно, есть как в определенной степени поколение наших бабушек, которые имеют негативный опыт грудного вскармливания, но достаточно позитивный опыт искусственного вскармливания. Вот и ты выросла, моя дочка, да, и ничего, это и внук вырастет.
Да.
Но это совсем не значит, что как бы вот многие проблемы цивилизации мы имеем в том числе и с искусственным вскармливанием. Потому что в этой группе детей, в более отсроченно, в старших поколениях, однозначно уже всеми доказано, более ранний старт сердечно-сосудистых заболеваний, ожирений и каких-то других, на самом деле, болезней, неинфекционных болезней цивилизации. И поддержка вот этого грудного вскармливания вот в этот короткий период пребывания, правильное донесение информации, возможность женщины на самом деле в любое время ну, как-то скорректироваться или обратиться, если они уже находятся дома,
да.
Она очень важна. И является уже сейчас частью медицинской технологии, которая на самом деле широко развивается. Кстати, хочу сказать, в течение года кадровым центром Департамента здравоохранения Москвы реализуется, мне кажется, беспрецедентный в масштабах страны проект. Но это уже не проект, это прямо уже просто реализованная обучающая программа по поддержке грудного вскармливания. Три раза в неделю, вот уже год, группами, дистанционно, очно-заочная форма обучения на 5 дней за год обучены практически все акушер-гинекологи, неонатологи, реаниматологи неонатальных отделений, педиатры участковых служб.
Да неужели? Это вот великое дело, потому что педиатры дошли до этого, это же здорово.
И огромной популярностью пользуется, на самом деле, этот обучающий цикл по организации и поддержке грудного вскармливания на первом году жизни.
Как хорошо.
Порядка 12 преподавателей, кстати, там в том числе преподают так называемые консультанты грудного вскармливания, но это встроенные в нашу систему Департамента здравоохранения города Москвы, и потрясающие отзывы мы имеем, и на самом деле мы видим вот тот самый рост, про который вы говорите.
Потому что уже поддержка есть, это важно.
Ориентации семьи на грудное вскармливание.
Потому что мама теряется, это понятно, что идешь к врачу уже, вот, по крайней мере, я на своем опыте бежала кому? К акушеру-гинекологу, потому что не знала, что мастит, не мастит, какие-то проблемы начались. Педиатр на участке, эй, да капустный лист приложите, ничего, и особо ничего не могла помочь. И сказала, вы знаете, хотя это было не так давно, да, сколько-то лет назад, но я понимаю, какой сейчас рывок, вообще скачок, и что сейчас вообще поменялась ситуация абсолютно. И отношения у многих даже бабушек в головах поменялось. Уже знают, тут такие консультанты, куда обращаться, что и педиатр на участке помочь, и придет домой, и специалист расскажет.
Да,
то есть все
верно.
Это есть, потому что такого не было. Вот,
ну,
правда,
это вот такие,
очень,
скажем так, крупные медицинские технологии. Но если перейти все-таки к тем детям, все-таки мы сегодня говорим о неонатологе, да?
Да, да.
И я хочу сказать, что неонатолог все-таки, вот его главное отличие от участкового педиатра, участковый педиатр все-таки должен наблюдать как бы здоровые
развитие,
да, процессы,
да, да,
развитие, да,
угу,
вовремя вмешиваться в какие-то патологические процессы или контролировать, скажем так, эти хронические патологические процессы, обращаясь при необходимости к стационарному звену, да, или узким специалистам внутриамбулаторного звена.
Да.
Но его задача-то все-таки основная профилактическая, да. Так вот, если вернуться к неонатологам, то основная задача неонатологов – это, конечно, работа с патологическими процессами в неонатальный период, прекрасно понимая, какие изменения происходят именно в этот период с нашими детьми.
Желтушка, например. Вот вопрос, который меня три человека попросили спросить.
Желтушка,
да, что
это такое? Норма.
Да что, правда?
Да, конечно.
А почему же мы тогда радуемся, когда ребенок не пожелтел? Вот если пожелтел, начинает переживать по поводу этого.
В большинстве своем как раз не требует участия, ну, скажем так, применения медицинских технологий. В большинстве своем эта желтушка обусловлена физиологическим процессом обновления эритроцитов. Потому что в свое время, для того, чтобы отобрать кислород у мамы, наши эритроциты содержались особый гемоглобин, так называемый фетальный плодовой гемоглобин. Он обладает большим сродством к кислороду, и, соответственно, он может спокойно забрать из взрослого гемоглобина мамы этот кислород.
Угу.
Иначе бы мы не смогли бы обеспечить нашего малыша внутриутробным кислородом. Но, само собой, когда ребенок рождается, ему фетальный гемоглобин уже не нужен. И идет глобальное обновление эритроцитов уже со взрослым гемоглобином, который обладает меньшим родством к кислороду и, соответственно, в большей степени, в лучшей степени, скажем, более сбалансированно обеспечивает ребенка кислородом. Если этого не произойдет, то будет в нашем организме будет очень много кислорода, который не нужен, который обладает на
теперь
самом деле
токсическими...
Теперь я расстроилась.
Если желтушки у ребенка не было, значит, это не очень хорошо.
Нет, абсолютно нет. Просто вот с тем, когда эритроцит распадается и гемоглобин распадается метаболически, он его, скажем так, метаболические изменения задействованы с работой печени, и зачастую его действительно метаболизируется достаточно большое количество, которое неизбежно, как бывает, с накоплением вот этих метаболитов, которые дают нам желтушный цвет. Поэтому иногда это действительно просто... ну, более активная метаболическая продукция печени. Но это совсем не значит, что тот, кто желтенький, да, у того как бы печень не справилась. Нет, каждый организм по-своему, да, работает, мы должны это делать, скидку на персонале. Но не вдаваясь в подробности, чтобы не быть скучным, запомните, да, только одну вещь. Желтушка – это норма, она у нас появляется сверху вниз, уходит снизу вверх, и в ситуациях, когда она не уходит, задерживается или интенсивно выражена, надо проконтролировать уровень билирубина.
Угу.
и за ним посмотреть. И, конечно же, безусловно, постараться исключить другие причины, а их на самом деле множество,
для желтушки. Вот тут, конечно, неонатолог и
поймет. И вот здесь в том числе неонатолог и нужен. Вот, поэтому желтушку не бойтесь. Самое главное, если вас беспокоит, обратитесь к врачу, он вас либо успокоит, либо направит для более углубленного поиска причин этой желтухи, если вдруг он считает, что они связаны с другим процессом. Но вот, возвращаясь опять же к неонатологу, вот в большинстве стран мира в физиологическом отделении вы как раз не встретите неонатолога.
То есть он приглашается в каких-то сложных
вот
случаях?
Вот он как раз приглашается в каких-то случаях. И поэтому большинство неонатологов, конечно, работают в отделениях патологии новорожденных.
Потому что это редкий зверь, как можно сказать, но педиатров много.
И в реанимациях новорожденных. Да. И вот в этом понимании, знаете, родители выписываются и начинают искать неонатологов в амбулаторной сети.
Чтобы к нему прикрепиться и наблюдаться, потому что он лучше, чем педиатр. Он-то точно на все вопросы ответит. Вот, ну, потому что так и есть.
Так вот это заблуждение.
Переживает же, перестраховывается.
Это заблуждение. Неонатолог в амбулаторной сети неизбежно превратится в педиатра. Но, к сожалению, он будет менее ориентирован и иметь меньшего опыта работы с детьми старшего возраста. А я хочу сказать, что на первый год жизни он очень важный. В рамках очень многих профилактических мероприятий, да, и наблюдением за развитием ребенком, очень важны программы вакцинации, которая должна произойти. И вот в этом случае я вам хочу заверить, что опытный педиатр наших поликлиник, ну, как сказать, даже нельзя сравнивать с теми компетенциями неонатолога, который работает именно в стационарном звене и наблюдает детей амбулаторно, чаще фрагментарно, чаще каких-то своих, но не на системном уровне.
Угу.
Понимаете?
А тут такой громадный опыт.
Вот, все-таки неонатолог – это доктор, который занимается патологическими процессами, которые манифестировали вот в первый месяц жизни, и вот его специализация заточена на именно этом.
А еще он очень сталкивается часто с недоношенными детками, которые рождаются раньше срока. Как часто, кстати?
Я хочу сказать, вот слово «очень часто».
Нет, убрать «очень» хорошо.
Нет.
Или
оно немножечко неверно. Очень по сравнению с чем? Я хочу сказать, что вот проблема преждевременных родов за много-много-много лет наблюдений. И это даже не года, не десятилетия, не столетия, да, но вот как идет статистика и официально, оно не меняется.
То есть оно какой
примерно, популяционно, да, оно составляет около 10%. Но это общемировая цифра.
Угу.
Каждый десятый ребенок, если вы слышали, да, рождается раньше срока. А в нашей стране это поменьше. Это варьирует примерно от 6,5% до 7%.
Угу.
Но вот что касается наблюдения в городе Москве, эта цифра вот последние 5 лет стабильная. А я даже хочу сказать, что еще 4 года назад, да, она была 6,1, у нас один год был, проскакивала. Но в целом она держится на уровне 5,6%. И я вам хочу сказать, что это по статистике наших родов, которые происходят в акушерских стационарах. А наши акушерские стационары все-таки находятся в самом крупном городе нашей страны. Настолько крупным, что, в принципе, один из крупных вообще, в принципе, в Европе, да. И для мегаполиса характерны некоторые, скажем так, особенности, которые, наверное, незаметны в других регионах нашей страны.
Например, какие?
Миграционные.
Ага. Да, да, то есть, да, да, да.
Вы не понимаете?
Угу.
И я хочу сказать, что цифра вот эта 5,6, она на фоне вот этих серьезных миграционных изменений, когда в том числе к нам попадают народы, женщины, которые даже не наблюдались. Бывает такое, да, вот. Парадоксы, несмотря вот на всю эту доступность, да какую доступность, мы отовсюду кричим, вот, пожалуйста, женские консультации,
да.
Клинико-диагностические отделения при акушерских стационарах, обратите внимание, зайдите, посмотрите, да, Тем не менее, вот серьезные миграционные изменения дают по сравнению с другими регионами вот в популяции родильниц чуть большую частоту женщин, которые не наблюдались.
Угу.
И опять же, это как раз женщины с большими рисками по преждевременному рождению, безусловно. Доступность высокотехнологических, ну, скажем так, медицинских технологий, которые позволяют поддержать репродуктивный выбор у более тяжелых женщин, у более возрастных женщин,
да? Да,
с какими-то серьезными заболеваниями в Москве. В принципе, доступность вспомогательных репродуктивных технологий тоже увеличивает долю родов в структуре всех родов, именно родов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями. А это тоже фактор рода, фактор преждевременных родов.
Угу.
И в целом возраст наших родильниц, да, это тоже, ну, потому что те накопленные заболевания, которые мы имеем, могут, скажем так,
спровоцировать, да?
Ну, не спровоцировать,
да,
вызвать как-то. Они могут и декомпенсироваться, тяжело управлять, да, или они изначально тяжелые, что не позволяют на самом деле довести эту беременность до доношенного срока, и зачастую нам приходится прибегать к преждевременному родоразрешению. И вот на всем вот этом, скажем так, неблагоприятном фоне цифра преждевременных родов все-таки 5,6%, чуть
низкая,
меньше, чем общероссийская. Она, ее сложно ориентироваться, низкая, высокая. Это не повод, ну, как бы гордиться, что она низкая. Она вот такая есть. Да, ведь часто...
Почему не повод гордиться? Это тоже очень даже.
Понимаете, в структуре преждевременных родов, вернее, в генезе преждевременных родов очень много факторов.
Угу.
В том числе и генетика, да, то есть, ну, например, в той же самой Америке частота преждевременных родов, она в некоторых даже штатах достигает 20%.
Ух ты!
Понимаете? Но в целом по миру 10%.
Угу.
Ну, вот у нас она 5,6. Вот 5,6, и слава богу, да, как говорится.
А можно ли заранее, кстати, понять, что будут преждевременные роды? Ну, как, мы, в каких-то случаях
мы,
это прогнозировать, опять же, наследственные.
Да, мы, безусловно, выделяем группу риска. И в этом отношении, опять же, я хочу сказать, что вот на фоне того, что группа риска по преждевременным родам у нас достаточно серьезная в городе Москве, вот те, скажем так, факторы, которые я вам обеспечил,
да,
все-таки параллельно развиваются технологии по профилактике преждевременных родов. И в Москве они, скажем так, не новые, достаточно длительное время уже развиваются. Ну, взять, например, профилактика при эклампсии, когда мы... Ведь это тяжелое заболевание во время беременности, декомпенсация которого всегда требует родоразрешения. И зачастую это преждевременные роды. Но на первом скрининге мы изучаем специальные тесты, которые указывают на повышенный риск развития преэклампсии во время этой беременности. Проводим профилактические мероприятия. И в итоге поводов для родоразрешения на фоне декомпенсации преэклампсии у нас становится меньше. Да?
Здорово. Опять же, если мама ходит на консультацию.
Да, я хочу сказать, на самом деле, врачу. Статистика много лет нам показывает, мы же смотрим, да, вот тут эти разные популяции, и я хочу сказать, что в структуре именно вот тех женщин, которые наблюдались в нашей сети Департамента здравоохранения Москвы, ну вот и регулярно,
да,
вот доля проблем, она значительно меньше.
Все
доля проблем,
идет, да?
И это отражается, ну, на серьезных цифрах, наносит в том числе и на цифрах младенческой смертности. Ну, хотел бы вот больше, ну, как бы сказал, что оно значительно меньше, но перейти какую-то в другую, более, скажем, позитивную информационную повестку. Возвращаясь к недоношенным детям. Это, безусловно, квинтэссенция всех медицинских технологий выхаживания этих детей. Поэтому вот серьезный, на самом деле, разговор, мы можем его сейчас продолжить.
Мы сейчас один разговор закончим, но следующий разговор, Валер Викторович, будем продолжать конкретно про недоношенных детей, поговорим в нашем эфире.
Конечно, очень много, о чем можно там сказать.
Я думаю, даже, наверное, круглый стол сделаем. Почему
с акушер-гинекологами, да? Коллегами, мы еще раз с ними увидимся и поговорим.
Договорились. Все, тогда обсудим обязательно, потому что очень интересно слушать. Мы обо всем хотели бы поговорить, но, к сожалению, час и программа заканчивается. Благодарю вас, было очень интересно. Поздравляю с наступающим праздником вас.
Спасибо.
Всех ваших коллег, наших замечательных неонатологов. У нас в гостях главный нештатный специалист-неонатолог, главный врач Морозовской детской городской клинической больницы департамента здравоохранения города Москвы Валерий Горев. Спасибо.